Факторинг без регрессии стоит или не стоит? То есть именно так.
What works and what doesn't. That's how I decided to.
Ответ на вопрос, является ли факторинг с правом финансового агента требовать от поставщика клиента осуществить платеж за его покупателя дебитора, ну или факторинг с регрессом, более рискованным, чем факторинг без регресса, очевидно, является, поскольку при факторинге без регресса мы отказываемся от одного дополнительного солидарного должника. Но при этом надо понимать, что в мире все относительно, в том числе и степени риска. В связи с этим встает вопрос, стоит или не стоит финансовым агентам предлагать клиентам факторинг без регресса, в каких случаях и в какой форме. А перед клиентом, соответственно, стоит или не стоит за него платить, дополнительно и сколько. То, что я буду говорить здесь сегодня, наверное, во многом, как я уже говорил, очевидно, тем не менее, для того, чтобы мой рассказ был более наглядным и аргументированным, вот я, так сказать, позволил использовать себе те незначительные остатки математических знаний, которые остались после первого высшего образования, и поговорить на языке теории вероятности. Итак, для объективной оценки большей рискованности факторинга без регресса необходимо говорить о существенности влияния солидарных обязательств клиента перед финансовым агентом на вероятность возврата денежных средств, причитающихся финансовому агенту. Вероятность возврата денежных средств фактору, предоставленных под уступку денежных требований конкретному дебитору, может быть описана формулой, вытекающей из формулы полной вероятности. Ну, соответственно, на этом слайде эта формула приведена. Она состоит из двух основных частей. Соответственно, это вероятность возврата денежных средств собственно дебитором и вероятность возврата денежных средств клиентам при условии, что дебитор не заплатил. Вероятность, как известно, с статистической точки зрения, это не что иное, как частота событий или исходов, вероятность наступления которых мы оцениваем в общем количестве опытов. Ну, в нашем случае опытом является поставка. Дебитор может или оплатить поставку, или нет. Таким образом, вероятность возврата денежных средств дебитору не что иное, как процент оплаченных им поставок в общем числе полученных в размере, достаточном для погашения финансирования и причитающегося финансовому агенту вознаграждения в период времени, равный отсрочке, установленной контрактом, плюс дополнительный период ожидания, установленный финансовым агентом. Если предположить, что мы имеем дело с дебитором, у которого процент поставок, оплаченных с существенными просрочками и неоплаченных совсем, не превышает 10%, что, в общем, достаточно распространенная ситуация, вероятность возврата денежных средств является высокой, около 90% или 0,9%. Вероятность возврата денежных средств клиентам при условии, что не заплатил дебитор, то есть вторая часть этой формулы, в этом случае не будет превышать 10% или 0,1%. В терминологии теории вероятности мы имеем практически достоверное событие, вероятность больше или равна 0,9, это оплата дебитора, и практически невозможное, это когда вероятность меньше или равна 0,1, оплата клиентам при условии, что не заплатил дебитор. Таким образом, при вероятности оплаты дебитором, стремящимся к 0,9, мы имеем вероятность возврата денежных средств финансовому агенту, фактически тождественной вероятности их возврата дебитором. Ну, в качестве примера можно привести ситуацию, когда компания осуществляет поставки продуктов питания и товаров народного потребления. Ну, почему именно такие выбраны, как бы, товары, в том смысле, что они как бы пользуются постоянным спросом. В крупной торговой сети отказ от права на регресс клиенту повлияет на увеличение риска незначительно. Стоимость факторинга без регресса в данном случае может быть близка по стоимости факторинга с регрессом, при этом приемлемое соотношение цена-риск будет соблюдаться. Но при таком подходе мы не учитываем достоверность нашей оценки возможности дебиторов. Об этом сегодня уже говорилось, о том, что проблема именно в наличии информации о дебиторах и качестве этой информации. Таким образом, важным аспектом, влияющим как на оценку рисков, так и на желание и возможность финансового агента работать без регресса, является достоверность информации о дебиторах. Если в аналитическом виде это все приводить уже, опять же, формулками, то для учета достоверности оценки дебитора вводится вероятностный коэффициент достоверности, коэффициент доверия. Соответственно, этот коэффициент варьируется от 0 до 1. 0 — это совершенно недостоверная информация, и единица — 100% достоверная информация. В условиях, когда вероятность возврата денежных средств дебиторам с учетом низкой достоверности оценки стремится к нулю, вероятность возврата денежных средств финансовому агенту становится эквивалентной возврату их клиентам. Какие можно сделать здесь небольшие выводы? В условиях, когда финансирование без регресса осуществляется в условиях низкого доверия к оценке, это достаточно рискованное мероприятие. И в этом случае все-таки риск неплатежа дебитора должен тем или иным образом компенсироваться, в частности, наличием обязательств клиента или регрессных прав. При относительно небольшом, но значимом влиянии клиента на возврат денежных средств фактору можно говорить о возможности факторинга без регресса с дополнительными условиями, например, частичный регресс и увеличением стоимости обслуживания. Недостаток информации, а зачастую неумение работать с иной информацией, нежели бухгалтерская отчетность, приводит к тому, что, в основном этим грешат банки, факторы идут по пути наименьшего сопротивления, оценивают прежде всего вероятность возврата денежных средств клиентам, а возможность их возврата дебиторам как дополнительную возможность. То есть у нас получается как бы перевернута несколько формула, при которой мы считаем, что если мы уверены, что деньги на рынке клиента, то этого и достаточно, и хорошо. Но попробуем проанализировать адекватность такой оценки на конкретном примере, оценив интегральную вероятность возврата всей суммы финансирования, предоставленной клиенту под уступку денежных требований к нескольким дебиторам. Для этого рассмотрим конкретный пример. Значит, имеем клиента, у которого есть три дебитора, и иных существенных активов не наблюдается. Денежные требования к двум дебиторам уступлены финансовому агенту, соответственно, денежные требования к третьему дебитору не уступлены. Сумма груза к всем дебиторам одинакова, и вероятность возврата любым из солидарных должников равна, высокая, равна 0,9. При оценке по дебиторам мы получаем интегральную вероятность возврата всех денежных средств, которые выделил фактор на финансирование клиента, равную 0,9. При оценке по клиенту, что мы имеем? Значит, в отличие от оценки по дебитору, вероятность возврата Вероятность платежа за второго дебитора с учетом того, что клиент уже заплатил за первого, это вот эта величина, она зависит, естественно, от того, был ли первый платеж или нет. Вот в нашем данном случае, соответственно, поскольку у клиента нет иных активов, то, соответственно, приходы от дебитора, права которого не выступались, идут на погашение за первого дебитора, соответственно, второго ничего не остается, и таким образом вероятность платежа за второго дебитора с учетом платежа за первого равна нулю. И в этом случае мы получаем оценку, что вероятность возврата будет составлять 0,45. Таким образом, какой можно сделать вывод? При таком подходе, когда клиент анализируется как основной должник, оценка риска будет завышенной, что может способствовать необъективному занижению лимита или отказу факторинговому обслуживанию. Этот пример, хотя является достаточно схематичным, но, тем не менее, неплохо отражает реальную действительность, особенно в части малых и средних торговых предприятий, которые, по существу, ничего, кроме дебиторской задолженности, в активе не имеют. Итак, предпосылки для развития факторинга есть. Во-первых, для факторинга, для развития факторинга без регресса есть. Во-первых, есть определенный спрос на эту услугу. Во-вторых, необходимо адекватно оценивать риски. А как мы с вами увидели, для этого необходимо анализировать именно дебиторов, что, в свою очередь, в определенном случае делает просто ненужным анализ клиента. В-третьих, растет информированность факторов о дебиторах, растет, накапливается статистика работы с определенными дебиторами. Ну и в-третьих, дебиторы становятся более открытыми, предоставляют отчетность, значит, готовы как-то раскрываться перед финансовыми агентами. Есть ли определенные условия для предоставления услуги факторинга без регресса? Основным условием, о котором мы уже говорили, является достаточность информации о дебиторах с приемлемым уровнем доверия к ним. Существенным фактором, влияющим на возможность факторингового обслуживания клиента без регресса, является количество дебиторов у клиента. Большее количество дебиторов позволяет финансовому агенту более лояльно относиться к глубине и объективности анализа отдельных дебиторов, поскольку в этом случае приходы от других дебиторов с большей вероятностью компенсируют возможные потери и без учета права регресса клиента. Ну и об этом сегодня тоже много уже говорилось, тем не менее, еще раз скажу, ключевым технологическим условием является наличие подходов и методик, позволяющих получить достаточно объективные оценки надежности дебиторов, в том числе при анализе в условиях ограниченности источников информации. Эти методики, естественно, должны быть по определению скоринговыми и во многом основываться на статистике работы с дебиторами, отраслевых и косвенных факторов, поскольку анализ дебиторов а-ля заемщик по кредиту, чем, опять же, чего греха таить, грешат многие банки. Факторы значительно усложняют процедуру принятия решения и требуют значительных человеческих ресурсов, временных, а зачастую не представляется возможным из-за недостаточности необходимой по такой методике информации. Теперь поговорим об условиях, на которых можно предлагаться факторинг без регресса. Здесь я выделил два подхода для определения условий факторингового обслуживания. Первый — это страховой подход. Значит, он основан на предположении относительно однородности риска. Финансовый агент предлагает достаточно стандартные условия обслуживания, эффект должен достигаться за за счет массовости взятия дополнительной комиссии за риск, которая будет образовывать, по сути дела, страховой фонд для компенсации неплатежей дебиторов. Сильными сторонами такого подхода является больше оперативность принятия решения и, соответственно, больше объема продаж. Но, соответственно, есть и слабые стороны. Страхование финансовых рисков, или, как в нашем случае, скажем более конкретно, рисков коммерческого кредитования весьма проблематичная задача. Недаром до сих пор этот продукт на рынке страхования России имеет весьма расплывчатые очертания и ограниченные формы. А мировой опыт демонстрирует нам, что в мире в массовом порядке страхование финансовых рисков занимается практически одна компания, Euler Hermes, занимающая более половины рынка этого вида страхования. Это обусловлено неоднородностью и многогранностью такого вида рисков, поэтому применение страхового подхода во многом основано именно на определенной однородности того или иного риска, позволяющего не проводить глубокого анализа каждого источника риска и устанавливать достаточно близкие по размеру страховые взносы комиссии при условии достаточной массовости этого процесса. И здесь возможен ряд моментов, которые дискредитируют такой подход для факторинга без регресса. По ряду дебиторов клиент не захочет платить дополнительную комиссию за риск, считая их надежными, и предпочтет работать с регрессом за меньшие деньги. Относительная однородность страховых комиссий может привести к низкомпенсированной концентрации рисков по отдельным дебиторам, группам дебиторов, и значительно повысить вероятность потерь. Ну и, наконец, страховая комиссия не может компенсировать отдельные составляющие кредитного риска, например, мошенничество. Другой подход, который можно назвать избирательно дифференцированным, заключается в следующем, что услуга безрегрессного факторинга предлагается только при условии проведения по дебитору кредитного анализа. Уровень доверия оценки дебитора и ее значение существенно влияют на цель, на цену и долю безрегрессности. В связи с этим клиенту могут предлагаться условия с полным регрессом, с частичным регрессом и без регресса. Сильными сторонами такого подхода является более качественная и одновременно более адекватная оценка рисков, меньшая вероятность концентрации плохих дебиторов и снижение риска мошенничества. Слабой стороной является то, что при этом, скорее всего, мы потеряем скорости, что, в свою очередь, будет негативно сказываться на объемах продаж. Здесь, наверное, нужно было бы сделать вывод о том, какой из подходов лучше и правильнее, но с учетом того, что я все же не проводил никакого глубокого анализа в этой части, скажу лишь, что с моей точки зрения функция финансового агента в части защиты от риска неплатежа дебиторов должна заключаться прежде всего в его адекватной оценке, а не в его страховании, в попытке растворить неплатежи отдельных дебиторов в общей массе собранных комиссий. Ну и в заключение о возможных, с моей точки зрения, тенденциях развития факторинга без регресса. Будет расти предложение этой услуги, именно предложение, прежде всего, как по причине большего внимания к анализу дебиторов со стороны финансовых агентов, так и в связи с желанием последних получить дополнительные конкурентные преимущества. В настоящее время для клиентов фактуры без регресса зачастую влечет, естественно, влечет увеличение цены. При этом факторинг без регресса для него в ряде случаев это не защита от рисков, а возможность не выдергивать деньги из оборота при наступлении регресса. вышел. Ну, о чем мы уже говорили, да, вещь продал и забыл. И он не готов делать серьезных, но при этом он как бы не готов делать серьезных доплат за эту опцию. В связи с этим, с моей точки зрения, будет наблюдаться снижение цены факторинга без регресса вплоть до его до предложения факторинга без регресса по цене факторинга с регрессом в случае, когда финансовые агенты имеют дело с качественными дебиторами. В настоящее время практически невозможно встретить сочетание закрытого факторинга, то есть факторинга без уведомления об уступке дебитора, и факторинга без регресса. Думаю, что в перспективе финансовые агенты в определенных случаях будут идти на это более охотно. На этом у меня все. Если организаторы позволят, то, соответственно, готов ответить на вопросы или отреагировать на реплики.
Большое спасибо. Вопросы, пожалуйста. Да, можно сейчас? Секундочку, микрофон будет. Да. Не очень хорошо слышно, но лучше через микрофон.
Алло, вопрос такой. Каким образом вы определяете коэффициент доверия, значение коэффициента доверия? То есть он у вас присутствовал в одной из форм?
Да.
То есть он на самом деле ключевой для этой формулы?
На самом деле я его никак не определяю. То есть еще раз говорю, эти формулки, да, они были, ну, скажем так, использованы для, опять же, скажем так, аргументации на, ну, каких-то очевидных вещей. Да? Мы в нашем банке не используем никаких вот этих оценок там, и так далее. Но я могу сказать, что только, ну, скорее, какой-то качественной оценки. Наверное, если пришел клиент и сказал, там, вот, вот классный дебитор, да, я там с ним два раза выпивал, давай, значит, будем под него финансироваться. Я буду считать, что это у меня будет низкое доверие к этой, значит, оценке, и, наверное, коэффициент будет составлять 0,5, в том смысле, что 50-50, да, вернет, не вернет. Но меньше, наверное, это вообще не имеет физического смысла, поскольку, ну, понятно, да, это вот как случайный выбор. Вот, соответственно, она варьируется где-то в этом диапазоне от 0,5 до единицы. Вот. Ну, наверное, имеет смысл считать близкой к единице этот коэффициент в случае, когда мы имеем там полный набор финансовой отчетности и какую-то минимальную статистику.
Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы есть?
Ну, вы не подскажете, а я так понимаю, резервы вы формируете на дебитор в данном случае, да? Который не без регресса.
Уже да.
А на просрочку когда выносите?
В соответствии с требованиями Центрального банка по окончании отсрочки, установленной контрактом.
То есть общеизвестный факт, да, что торговые сети вовремя никогда не платят. Вы сказали, что они первоклассные дебиторы, вот, соответственно, по торговым сетям у вас резервы.
С точки зрения факторинга, я считаю первоклассными дебиторами в части платежной дисциплины те, которые не превышают, там, не допускают просрочек больше 30 дней. Но с точки зрения Центрального банка, у него, конечно, свои подходы. Поэтому пока никуда деваться не можем. То есть, там, вторую группу по платежной дисциплине относим.
Спасибо. Еще есть вопросы?